Максим молчал. Сейчас наилучшей стратегией было попытаться понять, что происходит. Уж слишком странно оборачивалась ситуация. А тот продолжал. «Мы прокрутили всю твою жизнь. Тебе всегда неправдоподобно везло. Думаю, если бы я сейчас выстрелил в тебя, оружие дало бы осечку».
«Будете проверять?» — неуверенно пошутил Максим.
«Уже проверили», — устало сказал генерал. «Мы много чего узнали, прежде чем состоялся этот разговор. Уж поверь».
Максим подумал, что решение касательно его судьбы принято.
«Не пробовал играть в казино?» — спросил генерал.
«Нет».
«Давай сейчас попробуем», — неожиданно предложил тот.
Достал обычный игральный кубик.
«Если у меня сейчас 5 раз подряд выпадет шестерка, завтра тебя назначат заместителем директора НИИ».
Кубик с легким стуком покатился. Максим замер. До него постепенно доходил невероятный смысл происходящего. Может, это розыгрыш или психологический тест? Но зачем генералу разыгрывать комедию? Интересно, он обманет, если выпадет шестерка, или действительно сяду в начальственное кресло? Это легко выяснить. Пусть будет шестерка. Кубик, как заговоренный, послушно остановился шестеркой вверх.
«Вот!» — удовлетворенно хохотнул Игнатий Петрович. «Осталось 4 раза!»
Шестерка послушно выпала еще 4 раза. Максим сидел, вытирая пот со лба, удивленный не менее кубика.
«Теперь ты начальник. Хочешь получить государственную премию?»
Максим ошалело молчал.
«Давай играть дальше. Жалко, карт нет. Сбросились бы по маленькой. Ну, еще 5 раз, но тройку, например».
Тройка выпала только 4 раза.
«Тоже неплохо. Видимо, устал. Получишь премию ленинского комсомола», — усмехнулся генерал.
«Как это у меня получается?» Разум взрывался, перебирая возможные варианты происходящего. «В столе магнит. Меня гипнотизируют. Наркотики подсунули. Но ведь ничего не пил». Догадка, локтями расталкивая дурацкие мысли, уже пробиралась наружу его мозга и остановилась, ожидая слов генерала, чтобы в последний момент крикнуть. «Ну вот, я же знала!»
«Вот это и будем изучать». «У меня в отделе. Мы специализируемся на экстрасенсах. Знаешь, что это такое?»
Максим выдохнул. Он все понял. Слова генерала, словно магические «Сезам, откройся», распахнули потаенную пещеру его разума. Там были ответы. «Конечно, у меня дед занимался этими вопросами. Максим уже вполне контролировал ситуацию».
«Да знаю я», — согласился генерал. «Великий человек был твой дед. Думаю, а не взять ли внука в свой отдел? Пойдешь?»
Максим понял, что на этот вопрос можно не отвечать, все уж решено, но для порядка сказал «Конечно». Так вот какой дар достался мне по наследству. Восторг смешивался с разочарованием. Рассеявшиеся после безумного напряжения нервы провисли, и мысли путались в них, как матросы в оборванных снастях после шторма. У великого волшебника получился внук-везунчик, гора родила мышь, у великана родился мальчик с пальчик, у лебедя гадкий утенок, у козы 7 козлят, хотя козлята здесь ни при чем. «Соберись», — скомандовал он себе, — «на самом деле все отлично, я тоже волшебник, хотя и другой, не такой, как дед, зато в жизни везло, и пусть все получалось не от великого ума, а от простого везения, какая разница, главное — результат, знакомые билеты попадались на экзаменах и получал 5-ки, вот и сегодня оказался в нужном месте в нужное время с нужным человеком, и в 25 лет стану заместителем директора НИИ, зарплата, водитель, секретарша, а может, я вообще перехожу работать в другое ведомство? Интересно, есть у них звание полковник-экстрасенс, чтобы на погонах 3 больших звезды и маленький православный крестик сбоку, а на голове черная остроконечная шляпа вместо фуражки?
«Везение — это огромная сила», — словно прочитал его мысли генерал. «Лишний ум умножает скорбь, а против удачи интеллект бессилен».
«Это из-за экклезиаста?» — спросил Максим.
«Наверняка», — ответил генерал. И продолжал. «Пока продолжай работать в своем НИИ».
«Вы же сказали, что я перехожу к вам», — не понял Максим.
«Да, но об этом никто не должен знать».
Выходя из кабинета, Максим был слегка разочарован. Он еще не понимал, почему его оставили в родном НИИ. И лишь спустя годы узнал, что только благодаря этому осторожному решению генерала остался жив. Ему опять повезло. Через неделю действительно был назначен заместителем директора. И еще через полгода получил премию комсомола. Игнатий Петрович слово сдержал. Однажды в повторяющемся сне про загадочную рыбалку возник новый сюжет. Сначала Максим, как обычно, ловил рыб, и кто-то невидимый сзади вспарывал им брюхо. Гора дымящихся внутренностей ложилась у ног. Скоро кровавые потроха достигли колен, и ногам стало горячо. И тут Максим увидел, что тот, кто всегда стоял за спиной, продвинулся вперед и знакомым голосом произнес: «Надо заканчивать ловлю. Есть у нас немного рыбки и 7 хлебов. Пора кормить народ». Перед ним стоял дед, молодой, здоровый, и улыбался весело и озорно, словно капитан Снегирев. Резиновый фартук, высокие сапоги и руки в медицинских перчатках искрились от крови, смешанной с чешуей. Блестящие частички прилипли к лицу и застряли в волосах, и он был словно осыпан сияющей пудрой, как новогодняя игрушка. Разглядев лучезарного деда, Максим тоже засмеялся. Теперь они вместе покатывались от хохота и не могли остановиться. Проснулся в отличном расположении духа. Как и обещал дед, бабочка вылезла из кокона и теперь расправляла крылья. У всех жизнь полна поворотов. Так уж устроено. Только лишь тебя почитали царем, и вдруг прибивают к кресту. И лишь у очень везучих людей зигзаги судьбы относительно плавные. Во всяком случае, их не выбрасывает на обочину с перспективой нескольких кувырков и безжалостного столкновения с массивной преградой. У Максима такой поворот происходил в щадящем режиме. Вроде бы совсем ерунда. Сначала изменились сны. Вместо бесконечной рыбалки стал сниться странный мир, где жил вроде бы он, но в то же время не совсем, а другой человек, которого тоже звали Максим. Это было трудно объяснить. Словно подглядывал за собой жену, живущим в потустороннем мире, населенном библейскими персонажами и ангелами. Другой Максим ходил на работу в загадочный офис, располагавшийся в огромном здании размерами с хорошую страну. Сотни этажей вверх и сотни этажей вниз, под землю. Над входом висела огромная в несколько этажей вывеска «Администрации управления мирами. АУМ». Тысячи отделов, администраций и миллионы сотрудников управляли реальностью нашей Земли, координировали движение истории, прогресса, войн и технических открытий. Рай, или руководство администрации, занималось общей стратегией. Его сотрудники доносили указания, поступающие сверху от кого-то главного, до отделов, разработчиков реальных ситуаций. Главного никто не видел, но считалось, что это Бог. Рай занимал верхние этажи бесконечного офиса, где руководил пророк Моисей, считавшийся у мужской части персонала либералом, а у женской — просто душкой. Работы было немного, и все мечтали попасть сюда. Аналитический департамент, АД, занимался анализом событий в нашем мире. Для этого сотрудникам приходилось в режиме реального времени просматривать все происходящее на Земле. Они были похожи на кинокритиков, бесконечно смотрящих в темном зале документальные ленты. Хотя некоторые вуайеристы по характеру были весьма довольны. Отдел был перегружен делами. В силу своей специфики, требующей темных помещений, он был расположен в нескольких сотнях подземных этажей. Начальник, Вильзевул, имел отвратительный характер и по форме, и по сути был чистый дьявол, поэтому в отделе было трудно работать. В свободное время жили и развлекались как хотели. Это и являлось зарплатой. Небесный Максим, например, проживал в уединенном замке на скале над морем. Пил вино, читал книги. Здесь можно было выбрать не только изданные сочинения, но и все истории, рассказы или стихи, когда-либо просто придуманные людьми за много тысячелетий. Время от времени к нему в гости заходили красивые барышни из отдела дизайна реальности. Они занимались изысканным сексом и обычно оставались довольны друг другом. Его приятель Федор, работавший в аду, любил веселые компании, простых девчонок и выпивку. Вечера проводил в шумном баре, где всего этого было в избытке, но норму знал и старался строго соблюдать — 330 граммов водки. До критической отметки был нормальный человек, но после Федор начинал читать стихи Бродского и Губермана, декламировал часами, громко, с выражением, иногда умудряясь всплакнуть от особенно удачной строчки. Затем от перевозбуждения падал и засыпал. Это происходило в диапазоне от 330 до 470 граммов. Далее была недопустимая красная зона. Максим лишь раз видел, что происходило за ее загадочным порогом. Федор перешел на стихи малоизвестного революционного пролетарского поэта Демьяна Бедного. Требовал сдать зерно для голодающих Поволжья. Продразверстка закончилась некрасивой дракой, в которой Федору выбили два зуба. О жизни руководства было известно мало, только слухи и сплетни. Говорили, что над руководством есть еще много высших существ, а тех от греха даже и не сплетничали. Утверждали, что когда-то сообщение между отделами было свободным, и все проводили большую часть времени, заходя друг к другу в гости, распивая чаи или просто болтали. Это сказывалось на качестве работы, и начальство установило запрет на бесцельное шатание. Каждый отдел получил коды, которые менялись ежедневно, и лифты поднимались на требуемый этаж только после введения трех секретных цифр. О своих сумасшедших снах Максим никому не рассказывал. Тем более, что толку от этих снов не было никакого. Максим реальный и Максим из сна никак не взаимодействовали. Казалось, что он просто смотрит фантастический фильм. Сотрудничество же с генералом развивалось. Часто в институт приезжали молчаливые крепкие ребята и везли в подмосковный дом отдыха, охраняемый как военный объект. Там с Максимом беседовали вежливые люди в белых халатах. Предлагали решить всевозможные задачи и тесты. Постоянное отсутствие в рабочее время почему-то не замечалось. У него появился толковый помощник, Николай Владимирович, который отлично справлялся с производственными вопросами. Возможно, даже намного лучше. Максиму нравилась такая двойная жизнь. Он воспринимал мир спецслужб как яркую романтическую сказку. Пусть кроме доброй Василисы Премудрой там водились соловьи-разбойники и даже Кощей Бессмертный, но это-то и интересно. 19 августа 1991 года в СССР случился государственный переворот. В 6 часов утра средства массовой информации объявили о введении в стране чрезвычайного положения, о неспособности президента Горбачева выполнять свои функции по состоянию здоровья и о переходе всей полноты власти в руки Государственного комитета по чрезвычайному положению, ГКЧП. Страна вздрогнула. Каждый решал для себя, что лучше – вампиры или зомби. Хрен редьки не слаще. Искупленным кровью крови не жалко. Народ, имеющий пословицу «бьет, значит, любит», привычно ждал ночных арестов, грабежей и погромов, а совсем не демократии по западному образцу. Звуки балета «Лебединое озеро», появившиеся сразу после утренних новостей, действовали словно электрический сигнал на собаку Павлова. Все ждали открытия магазинов, чтобы броситься запасаться солью, спичками и крупой.